«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. По разным сообщениям, боевики террористической группировки «Исламское государство» вечером в среду либо захватили, либо были близки к взятию под свой контроль сирийского города Пальмира, в котором находятся уникальные древние развалины. По сообщению Рейтер, со ссылкой на сирийские СМИ, проправительственные войска и большая часть мирных жителей покинули город. По словам очевидцев, жители города и полицейские бежали из Пальмиры, спасаясь от наступающих боевиков. Захват Пальмиры представляет боевикам возможность контролировать стратегически важные дороги, соединяющие находящиеся в руках ИГИЛ районы. Пальмира считается памятником мировой истории и включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. «ИГИЛ – угроза для цивилизации» – такой грустный подзаголовок мы дали нашей сегодняшней беседе с нашим традиционным и другом нашей программы и гостем Александром Ивановичем Шумилиным, руководителем Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. Александр Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вот вам эта грустная картинка на фоне всемирно известных руин?
Ну что ж, это трагедия для всех цивилизованных людей. Цивилизованных как в западном смысле этого слова, западноевропейском, так и ближневосточном. Это в известной мере и символ конфликта цивилизаций, ибо наступают действительно варвары, варвары 21-го столетия, которые пытаются мыслить и навязывают эту методу мысли где-то седьмого, может быть, века. Да, в общем-то, даже и не седьмого, где-то средневековье, в общем, ближе к средневековью, времен арабских завоеваний. Так что тут вопрос, конечно, многогранный. И помимо сожалений, это мягко сказано, можно говорить о многих аспектах этого весьма символичного действа, устроенного варварами 21-го столетия. Вот. Один из таких аспектов – это военно-политический. Они продвигаются, но сказать, чтобы этот район был настолько уж стратегически важным, это трудно, ибо многое зависит от расклада сил в целом. Наверное, важнее в этом смысле символизм всего происходящего, крушение вот этого действительно символа, многотысячелетнего символа цивилизации, напрашивается слово «западный» в значительной степени, но не только западный, но и восточный тоже. Лучшей части населения стран Ближнего Востока, в том числе и мусульман, умеренных мусульман, ибо ИГИЛ сражается в первую очередь, как это может не быть, может не прозвучать странно, против собратьев по религии, против мусульман умеренного толка. И это весьма, весьма значимо. Здесь очень много моментов, связанных с самой политической ситуацией. Вот вопрос, допустим, возникает, почему вопреки, я даже не хочу смотреть на эти картины, почему вопреки взятым на себя обязательствам Башар Асад, его армия так и не удержала этот район и этот памятник. Наверное, и скорее всего, по соображениям чисто военным не хватило сил, но напрашиваются и другие соображения в этой связи. Главное из них – это то, что Пальмира настолько значима для мировой цивилизации, что ее крушение должно, может быть, в понимании людей, связанных с Башаром Асадом, а не исключено и им в понимании его самого, должно вызвать протест мирового масштаба против этого варварства и показать, кому противостоит или кто противостоит режиму Башара Асада в Сирии. То есть противостоят варвары, с которыми надо бороться. Бороться, прежде всего, поддерживая режим, этот режим в Дамаске. Так что вот не исключено, что не очень основательные усилия прилагала команда Асада для обороны и сохранения этого памятника всемирного наследия.
Спасибо большое. С нами на прямую связь вышел Алексей Малашенко, политолог, член Московского совета центра Карнеги. Алексей Всеволодович, вот у Александра Ивановича такая теория, что не очень-то и оборонял Асад Пальмиру, чтобы показать миру истинную опасность ИГИЛа. Как, по-вашему, стоило таких жертв, по-моему, уже очевидное вам слово?
Но я всего этого не делаю большой трагедии. Все это было, есть и будет. А простите меня, когда в России ломали храмы. Еще похлеще, чем Пальмира. Ничего, как-то пережили. Когда варвары уничтожали что-то там в империи. Это абсолютно естественный для человечества сам процесс. Попытка заменить одну культуру на другую. Свое понимание культуры на вот сам то, которое было. Это то, что свойственно человечеству, то, что свойственно, извините меня, проклятым людям, то есть нас. Поэтому делать из вот сам того, что там вытворяет ИГИЛ, да, конечно, 21 век, это ужасно, это страшно. Но понимаете, какая вещь? Ведь сам люди-то мало меняются. И вот таких сам примеров, по части уничтожения, ну, не сотни, тысячи, десятки тысяч. В данном случае это приняло вот такую форму. То есть, сам, конечно, Саша абсолютно прав, что вот Башар должен был, и, ну понятно, все-таки мы не дикари. Но, тем не менее, это тренд. Это общий тренд мировой цивилизации. Поэтому, когда говорят, что нет конфликта цивилизации, да есть. Ну, вот мы это сейчас видим. И относиться к этому нужно помимо того, что мы относимся к нему политически, что нужно защищать, спасать. И опять же, я согласен, нужно чего-то делать. Но уверяю вас, что вот пройдет еще лет 50-100, и будет происходить то же самое. А вспомните Хунвейбинов. Вот, yeah. этот самый тренд, который сейчас мы наблюдаем, это попытка заменить одну традицию на другую, если хотите, даже одну цивилизацию, громкое непонятное слово. Поэтому, видимо, все это нужно воспринимать в двух контекстах. Вот сам действительно нужно спасать, сам чего-то делать, сам как-то работать, чтобы этого больше не было. Ну, извините меня, уже тысячелетия прошли, а постоянно уничтожается кем-то, варварами, коммунистами, еще кем-то. То, что было раньше. Мы на это место пришли, мы хотим вас выкинуть и заменить, Аллах Акбар, слава КПСС, не имеет значения. Вот, ну вот такая жизнь, поэтому как аналитик, как, в общем-то, сам человек, который пытается какую-то объективную потустороннюю позицию занять, я к этому отношусь и философски, и, как это ни цинично, даже с юмором.
Да, но тут, к сожалению, так приходится юмором защищаться. Александр Иванович, как вы считаете, ну, сопоставимо ли вот это варварство, например, с борьбой с религией большевиков или с культурной революцией в Китае?
Ну, в каком-то смысле сопоставимо чисто внешне, но я не уверен, что в Китае также уничтожались памятники древней китайской цивилизации. У меня нет такой информации, ибо, в общем, в сознании китайцев вот эта углубленность в историю И расчет на далекие тысячелетия одновременно это терпение. Оно существует, и вот эти скорее и те же культуртрегеры маоистского типа пытались, может быть, спекулировать на памятниках древнего Китая, чем разрушать их тотально. Может, отдельные случаи были, наверняка. Просто я там был и видел сохраненные памятники по-настоящему древние. И у меня не сложилось такого впечатления. Да и нет таких сил. Кроме, и я повторяю, хунгунбины занимались чисто политическими делами и образованием людей, а не крушением монументов. Вот. Одновременно я хотел бы уточнить вот прозвучавший несколько раз уже у нас тезис о конфликте цивилизаций. Конечно, именно это впечатление игиловцы, террористы хотели бы создать и где-то удачно внедрить в сознание своих последователей или людей поверхностно мыслящих. Но они, эти радикалы, исламисты, ни в коей мере не представляют даже существенной части мусульманского сообщества в регионе и в мире в целом. Они в очень серьезном меньшинстве, но, несмотря на это, они выживают и реализуют свои цели за счет, конечно, фанатизма. Об этом очень много говорилось. Их сравнительно мало, но они активны, они фанатичны, они ведомы этой идеей кратчайшего пути в рай через крушение, разрушение, убийство. Вот. Понятно, что такого рода людей не может быть много, но они есть всюду. И вот демонстрируя подобного рода жестокость и в отношении людей, сцены которых мы только что видели, и в отношении монументов доисламского периода, эти фанатики все-таки умудряются вербовать своих последователей в самых разных странах. Но их очень немного сравнительно. И количество этих игиловцев не идет ни в какое сравнение с теми, с количеством тех мусульман, которые придерживаются других взглядов, умеренных взглядов, взглядов на сосуществование с другими религиями и установкой на устранение причин для конфликта цивилизации, за сосуществование цивилизации. Вот. Но активисты утверждаются и вот такими дикими способами заявляют о себе. Я повторяю, далеко это не конфликт цивилизаций, но это ступенька к нему, шаг к нему. И они хотели бы это представить как картину зримую конфликта цивилизаций, но ничего подобного не происходит. Против них мобилизованы не только простые мусульмане, назовем их так, но и умеренные исламисты в регионе. Против них работает целая коалиция государств региона, причем не только суннитских, но и шиитских. Это борьба с ИГИЛом. Серьезное основание для налаживания какого-то относительного, осторожного взаимопонимания между Ираном и Саудовской Аравией, ибо это общая для них угроза. Поэтому говорить о уже случившемся конфликте цивилизаций на данном примере, примере, когда группа бандитов проскочила в район какой-то и взорвала какие-то монументы, это еще недостаточно. Конфликт начнется тогда, когда этих бандитов будут поддерживать значительная часть населения соседних стран, стран региона, мусульманского вероисповедания. Но ничего подобного сегодня не наблюдается.
Спасибо. С нами на прямую связь вышел Зеев Ханин, профессор политологии Израильского университета Бар-Илан. Зеев, добрый вечер. Как по-вашему,
добрый вечер, Владимир.
Должен ли цивилизованный Запад вмешаться в ситуацию немедленно, чтобы хотя бы спасти вот всемирно известные памятники времен Римской империи?
Ну что, что вам сказать? Если продолжить аллюзию Саши Малашенко, да, и вспомнить старый советский анекдот, он тут упомянул славу КПСС, да, в том анекдоте говорится, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это не четыре человека, а два, а слава КПСС – это вообще не человек, да. Так вот, если исходить из этой аллюзии, то здесь действительно не имеют места некие человеческие критерии или рациональные критерии. Мы имеем дело с иррациональным конфликтом и с использованием иррациональных символов. Поэтому, на мой взгляд, оба ваших собеседника правы. И Малашенко, который утверждает, что речь идет о столкновении цивилизаций, и ваш, и его оппонент. Столкновение цивилизаций в данном случае имеет место, но если исходить из теории Тойнби о том, что есть цивилизации глобальные, общемировые и локальные, то здесь пока до столкновений глобальных, то есть западное и восточное, дело не дошло, не исключено, что это вопрос времени. Но мы являемся свидетелями столкновения нескольких локальных цивилизаций, имеющих отношение к арабо-мусульманскому миру. Так что в этом смысле вопрос, должен ли вмешиваться Запад, исходя из того, что вопрос, что эта тема столкновения цивилизаций здесь уже перед нами. Но пока до западной цивилизации дело не дошло, лидеры западного мира полагают, что лучше активно и не вмешиваться. В данном случае я говорю не столько от имени всего прогрессивного западного человечества, сколько от имени форпоста западной цивилизации на Ближнем Востоке, государства Израиль. Понятно, мы видим, что та модель контролирования кризиса или управлением кризисом без участия в этом кризисе, которую предложили американцы, не желая вмешиваться в ситуацию, не желая вмешиваться сначала в свержение режима Асада, с другой стороны, не желая вмешиваться на стороне Асада в том, чтобы сдержать более радикальные суннитские силы, не желая, с одной стороны, сдерживать Иран, а потом не желая, так сказать, участвовать на стороне Ирана или, наоборот, против Ирана, на стороне прозападных суннитских режимов стран Персидского залива в действиях радикальных исламистов в Йемене. Короче говоря, в данном конкретном случае Запад старается быть немножко в стороне. Если мы говорим о американцах в данном случае, то их концепция, концепция Обамы о управлении кризисом без участия в кризисе, она, в общем, в данном случае, в случае мы видим не очень эффективно. Мы помним, как помнится, мы обсуждали уже в этой студии, что одной из идей Обамы была по отношению к сирийскому кризису, была попытка создать такое, знаете, трехстороннее командование с участием Турции, Израиля и Иордании для того, чтобы каким-то образом регулировать, управлять кризисным процессом в Сирии, не свергая, вероятно, режим Асада, но, с другой стороны, поддерживая некоторый баланс сил с тем, чтобы держать этот процесс на медленном огне, если уж не удается погасить каким-то образом этот кризис. То, что мы с вами обсуждаем сегодня, господа, это уничтожение этого города и памятников как некого символа, вряд ли можно объяснить желанием Башара Асада и его команды привлечь внимание мировой общественности. Для него, по большому счету, на мой взгляд, было бы чрезвычайно актуально, это в каком-то смысле вопрос его выживания, показать, что у него есть еще определенная сила, и он в состоянии сдерживать радикальных исламистов, и поэтому именно на него нужно ставить. Вот обратите внимание, что сейчас происходит в регионе. Я думаю, коллеги внимательно ознакомились с публикациями, например, в иорданской прессе. Сказать, что в Иордании паника, это не сказать ничего, ибо с их точки зрения взятие города – это некоторый первый факт, первый шаг к тому, что сейчас то, что вы называете ИГИЛ, или в нашем регионе, используя арабскую аббревиатуру называют «Даэш», просто прокладывает себе столбовую дорогу к, в Ирак, и поэтому вся эта система сдерживания, с перспективы выстраивания на механизме сдерживания некоторую новую модель ближневосточной региональной безопасности, она просто разваливается на наших глазах. Так что, отвечая коротко на ваш вопрос, Владимир, я полагаю, что на сегодняшний день у западных стран нет другого варианта, кроме как вмешаться в ситуацию, но полное отсутствие желания этого делать, это делать, скорее всего, приведет к тому, что мы будем еще довольно долго свидетелями некой вялотекущей шизофрении, каких-то частичных действий, попыток каких-то стран регионов втянуть прозападные страны регионов в процесс, как с той, так и с другой стороны. Радиослушатели, я полагаю, обратили внимание, что Хизбалла, которая активно вовлечена в сирийский кризис и несет тяжелые потери, борясь с противниками режима Асада, пытается втянуть ливийское правительство, ливийскую армию в этот процесс. Были неоднократные попытки втянуть Израиль в активную фазу действий на стороне той группировки, то этой группировки. Короче говоря, на сегодняшний день нет никакого желания вмешиваться в процесс внешних сил, но сказать, что можно будет еще долго находиться сторонними наблюдателями на этом театре, где драма превращается в тяжелую трагедию, я не знаю, насколько это можно будет, насколько это удастся.
Спасибо. Вопрос Алексея Малашенко. Как по-вашему, вот насколько эффективна вот эта теория умиротворения агрессора, пока невозможно его, что ли, победить, хотя бы ввести его в какие-то цивилизованные рамки? Как вы считаете, Алексей?
Во-первых, я очень рад, что я услышал Самзеева, который Володя, и с которым мы, в общем-то, в каком-то плане единомышленниками. Вы знаете, по поводу ИГИЛа и всей этой шайки, надо говорить честно. Они оккупировали примерно, кто говорит 30, кто 40% территории Сирии. Кто говорит 20, кто 25% территории Ирака. Там живет от 4 до 6, а то и 7 миллионов человек. Если бы вся эта публика была против, давно бы этот ИГИЛ оттуда выперли, так будем говорить, правильно? Значит, по некоторым данным, там самуджахедов, джихадистов, как угодно их называйте, это хорошие, славные ребята, 200 тысяч. Даже если мы сократим их число в два раза, и 100 тысяч, это армия, которая поддерживается населением. Если бы население не поддерживало, давно бы их оттуда выперли. По поводу тех ребят, которые приезжают извне, от 22 до 40 тысяч. Вот американцы сейчас дают 22 тысячи. Но это много. Эта публика приезжает не за деньгами, а публика приезжает бороться за идею. Поэтому говорить о том, что все это можно уничтожить какой-то коалицией, да ради бога, давайте коалиции, давайте бомбить, давайте танки введем. Будет гражданская война. И, в общем-то, решения никакого нет. Это, к сожалению, не сирийская, иракская, не региональная. Это, в общем, глобальная проблема. Особенно, если к этому приписать, что нечто подобное происходит по всему миру. Сейчас мы говорим о Пальмире, о статуе Будды. Помните, какой был Самшум и крик на лужайке? Ну и что? И никто ничего не сделал. Поэтому, в общем, это, если хотите, все-таки конфликт цивилизации, потому что он идет везде. Что в Ираке, что в Сирии, что в Европе, что на Кавказе. Мы можем закрывать на это глаза. И мы можем изображать из себя, людей и говорить, что, вы знаете, а это меньшинство. Это вот какие-то, во-первых, это не бандиты, не подонки, это фанатики. А во-вторых, вот есть такой интересный термин, который я сейчас слышал по России. Салафиты и салафитствующие. Какое количество салафитов, наверное, разведка может установить. А салафитствующих, а вот их уже миллионы, и по всему миру. И я, опять же, не хочу эту публику обвинять. Это, в общем, нормальная ситуация. Еще раз, прошу прощения, если не борьбы цивилизации, то кризиса между цивилизациями. Выйти оттуда, посылая, не знаю, самолеты, танки, пушки, невозможно. И выхода пока что вообще-то нет. И в этом наша трагедия. И еще раз я возвращаюсь сам к этой идее, что культуры уничтожались постоянно и навязывались тоже постоянно. В данном случае это все-таки, ну, сам частный вариант вот этой борьбы между культурами, между самоидентичностями и так далее. Кто предложит решение, я не представляю. Даже если завтра, ну, там, разбомбим мы все вместе исламское государство, пересажаем там, ну, на Гуантанамо, в матросскую тишину. Ну, у нас огромный выбор. Кстати говоря, можно и к китайцам обратиться, там, в Синьцзяне, там шикарные тюрьмы. А что дальше, если даже на Кавказе воюет третье поколение и разделяет вот эти идеи исламского государства? Ну, я не хочу говорить, что это будет вечно, но каким-то образом нужно находить решение. И, кстати говоря, вот сам Володя, сам который на эту тему рассуждал, он был очень дипломатичен, но он тоже не видит решения. Я его очень хорошо понимаю, сам я хоть и не живу в Израиле, но там бываю. Для израильтян это катастрофа, потому что если сам решение не будет найдено, то толпы, не знаю, волны вот этих вот, как хотите их называйте, ваххабиты, салафиты, исламисты, не считаясь ни с чем, они пойдут туда. И это, опять же, Володя говорил, что вот это там, сам форпост, он абсолютно прав. Но всегда возникает ощущение, и форпосты могут снять. Сам я уж не говорю о существовании организации, ну, там тут они назывались, и Хамас, и Хизбулла, пусть у них самые разные, ну, самые разные позиции, самые разные отношения друг к другу, но вот есть такой ислам, который пытается, даже жертвуя собой, даже жертвуя своими людьми, навязать то, что он хочет. И опять же, я еще раз хочу подчеркнуть, проблема в том, что это не бандиты, не уголовники, не жулики и не проплаченные там кем-то, не знаю. Вот Рамзан Кадыров сам говорит, что за это платит Америка. Нет. Это абсолютно искренние люди, которые хотят сделать так, как они хотят. Вот в этом наша главная проблема. И выхода из нее пока что я не вижу ни военного, ни политического, ни вот, сам, как сейчас можно сам говорить, цивилизационного, простите за выражение.
Да ничего. Александр Иванович, как вы считаете, нет решения у проблемы, как считает Алексей Всеволодович? Или все-таки какое-то есть?
Я придерживаюсь точки зрения, что не бывает проблем, у которых нет
безвыходных,
решения,
да.
Безвыходных. Вот. Это проблема масштабная, глубокая, но, несомненно, у нее есть выход. Другое дело, найдется ли воля реализовать целую систему мер для того, чтобы обозначить путь к этому выходу. Вот что я хотел бы в этой связи отметить. Дело в том, что все эти цифры, конечно, впечатляют. И 100 тысяч, и тем более 200 тысяч армии ИГИЛ. Аллах знает, сколько их на самом деле. Но вот в чем я для себя лично уверен, так это в том, что не может местное население в тех районах, которые подверглись атакам оккупации ИГИЛ, их поддерживать в массовом количестве. Да, какая-то часть, несомненно, это делает по каким-то соображениям. Но то, что их оттуда не изгоняет местное население, причины, по-моему, очевидны. Во-первых, оно не вооружено в широком смысле. А вооруженная часть местного населения в виде там, каких-то отрядов милиции или официальных подразделений полиции, они ликвидируются террористами в первую очередь.
Конечно, беспощадно.
Беспощадно. Вот. И речь идет уже о том самом классическом терроре, когда, уничтожив людей с оружием и приверженцев официальной власти, террористы приступают к запугиванию местного населения и показательному уничтожению, в общем-то, невинных людей. И это работает. Это работало, работает и будет работать всегда. Такого рода террор даже в цивилизованных странах, не будем далеко уходить, известных нам, точечные репрессии в отношении лидеров оппозиции имеют свое воздействие на значительную часть их последователей. Точечные, я повторяю, да, единичные,
да,
репрессии. Это классический вариант. А что уж творится на занятых игиловцами территориях после того, как начисто уничтожаются, повторяю, потенциальные защитники местного населения, то есть люди с оружием, вот, это... Совершенно очевидно. То есть речи нет, это мой тезис, о какой-то массовой поддержке со стороны местного населения. Абсолютно. Это, об этом даже не может быть и речи. Мы имеем дело с террором, с запугиванием и с массовыми казнями. Вот что еще. Да? Массовыми казнями, как да. Средство террора. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство, возвращаясь к вашему вопросу о выходе. И вот Алексей привел примеры салафитов и салафитствующих, имея в виду, конечно, ситуацию на Северном Кавказе. В этом регионе она абсолютно классическая, Северный Кавказ, и она воспроизводится во всех других мусульманских регионах. И тут надо задаться вопросом, почему она классическая и в чем причина. В чем причина вот этой реальной, искренней радикализации части молодежи или, или поверхностной, когда ищут в радикальном исламе только повод, зацепку. Для чего? Для того, чтобы выразить протест против существующего положения. Положение, когда, ну, будем рассуждать в таких терминах, бюрократия, да, местная бюрократия перекрывает все каналы, каналы, жизненные каналы и для продвижения молодых людей, то, что называется лифтами социальными, и для элементарной работы, получения работы и достойной зарплаты. То есть это коррупция, это авторитарная власть, это режимы, в конечном счете, если идти уже с расширением диктаторского типа, крушение которых мы наблюдали в ходе арабской весны. Это вещи одной природы, и именно поэтому, как это не покажется, точнее, не то, что не покажется, несмотря на то, что это так высмеяно у нас всеми, тем более официальными органами информации, призывы и Соединенных Штатов, и более скромные высказывания в этом плане европейцев, призывы к демократизации, именно демократизации, как средство избавления от коренных причин, базовых причин, порождающих эту, этот рекрутинг, мобилизацию молодых людей и их обращение к исламу как решению, как это их лозунг, да, ислам – это решение, решение всех проблем, как выражение разочарования в существующей действительности, действительности автократического типа, диктаторского типа, тотальной коррупции. Вот что толкает людей к исламу вообще и к радикализации молодых людей, что выливается в конечном счете в их обращении к ИГИЛ, в том числе как наиболее яркой организации радикальных исламистов, наиболее действенной и многообещающей, обещающей в том числе и какую-то жизненную перспективу. Вот. Так что решение есть, решение это провозглашено, но как и элементарные решения, которые напрашиваются в связи с сирийским кризисом, оно, тем более, не может быть реализовано, ибо даже на примере сирийского кризиса мы видим, что очевидные меры, да даже вот касательно Пальмиры, почему бы не ввести ООНовские подразделения, выполнив соответствующие процедуры или организовав недостающие процедуры и обеспечить защиту этого района. Это элементарно. Да, могут быть жертвы среди такого рода миротворцев. Работать надо с этим вопросом. Если не идти на какие-то жертвы человеческие, к сожалению, то нужно будет расплачиваться вот так, как это происходит сегодня, крушением и исчезновением памятников древности. Но, продолжая эту мысль, конечно, можно говорить и о более серьезных шагах по ликвидации этого сирийского кризиса. Но, увы, их, на них не решается ни, сторона, которая именуется мировым сообществом, ибо режим Башара Асада, который породил этот кризис, как диктаторский режим в любой из стран арабской весны, он несет ответственность прежде всего за это. Но этот режим пользуется поддержкой известных нам международных акторов, России прежде всего, Ирана, это две основные страны, и конфронтировать с Россией и Ираном на серьезных повышенных тонах с угрозой применения военных сил на территории Сирии мировое то самое сообщество не решается. Это, конечно, вот эхо того, о чем говорил Зеев Ханин, Владимир Ханин. С ним в этом плане можно согласиться. Но вот мы видим неспособность мирового сообщества и к этим конкретным шагам, и в широком смысле к урегулированию сирийского кризиса с путем, в том числе, и применения силы координированным, согласованным образом. Да, это и есть наша трагедия.
Да, вот я как раз, Зеева, хотел спросить, как вы относитесь к этим предложениям, которые Александр Иванович сформулировал, вот любыми способами как бы покарать, может быть, отработанными какими-то приемами, беспилотниками лидеров вот этого варварского, что ли, фронта. Вам слово, Зеев.
Ну, коллеги сказали так много интересного. Я не могу, не смогу, наверное, отнестись ко всему, но попробую по порядку. Ну, вот то, что сказал Александр насчет голубых касок, войска ООН. Ну, мне кажется, что коллеги согласятся, если я скажу, что обсуждать это всерьез невозможно. Если речь идет о тех войсках ООН, которые, находясь на сирийской части голландских высот, при первых выстрелах со стороны исламистов, их приближение, бросая все, побежали под защиту ЦАГАЛа, то есть армии обороны Израиля, то у меня есть большие сомнения, что, как это случилось в любом другом месте нашего региона, международные вооруженные силы, если, конечно, речь не пойдет о введении войск НАТО или американских войск, будут в состоянии решить какую бы то ни было проблему, включая проблему собственной безопасности. Далее, можно ли силовым путем ликвидировать ИГИЛ, как вы его называете, или ДАЭШ, как у нас его называют. Тут я согласился с Лешей Малашенко, который говорит о том, что у этой силы есть общественная поддержка. Да, мы ведь говорим, я надеюсь, коллеги со мной согласятся с этим тезисом, что в отличие от движений, в данном случае мы имеем дело с неким квазигосударственным образованием, которое не состоялось бы, если бы не было территории, населенной определенными группами, которые так или иначе вот эти вот террористические структуры с энтузиазмом, большим или меньшим желанием под угрозой террора и вымогательства или вполне добровольно все-таки поддерживают. Так что похоже на то, что в данном случае, если мы говорим о том, дает ли ИГИЛ некий ответ на тот кризис, и цивилизационный, идентификационный, культурный, экономический, политический, какой хотите, то ответ, наверное, будет на этот вопрос положительный. Мы говорили вот буквально еще несколько, пару лет назад, в том числе и в этой студии, о том, что, скажем, радикальный ислам стал ответом на квазинационалистический авторитаризм в странах Ближнего Востока, да? Что альтернативой авторитаризму является не либеральная демократия западного типа, а вот этот вот самый радикальный ислам. Теперь на наших глазах радикальные исламистские режимы, ну, такое как братья-мусульмане в Египте, как режим, как Хамастан в секторе Газы, как вот то, что мы видим на юге Ливана, Хизбалла-Ленд, те, так сказать, квазигосударственные структуры, исламистские анклавы в Ираке и так далее и тому подобное, тоже оказалось не смогли стать ответом на запросы местного населения. Так вот, альтернатива им опять-таки не западный либерализм и даже не авторитаризм. Альтернативой стал этому радикальному исламу еще более радикальный ислам. Так что в этом смысле мы можем говорить о том, что определенные источники подпитки для подобного рода движений и структур есть. Именно поэтому мы сейчас являемся свидетелями борьбы за территорию, параллельно с борьбами за умы. И понятно, что надо полагать, что в лице местного населения у ИГИЛ есть определенный ресурс. Понятно, что этот ресурс функционирует в состоянии тяжелого идеологического остервенения тех групп населения, которые его готовы поддержать так или иначе, и понятно, что это остервенение не может продолжаться бесконечно. Так что тут я соглашусь с обоими собеседниками, ну, по тому старому еврейскому анекдоту, что и ты права, да, в том смысле, что с одной стороны можно контролировать ситуацию. Можно, естественно, да, как если мы вовсю цитируем сегодня классиков, да, то у Льюиса Кэрролла, его знаменитая героиня, говорила, что никогда не бывает так, чтобы никак не было. Как-нибудь да будет, да? То есть как-нибудь вопрос решить можно. Можно действительно ликвидировать ударные отряды, которые восстанавливаются довольно не быстро, да, формируются долго, выучиваются сложно, и после их ликвидации появляется вакуум, который тоже нужно чем-то заполнить, это занимает время. Даже учитывая мобилизационные способности радикальных исламистов, в том числе и в европейских странах, где в их ряды вступает третье, четвертое поколение мусульман, родившихся там, для которых и европейская цивилизация тоже не ответ, как мы видим на их запросы. Далее можно, естественно, отсечь их от там, источников пополнения людскими ресурсами, от источников ренты, которые они там имеют, например, нефтяной ренты, там, да не знаю, там разграбление и продажа ресурсов. Вот говорят, что из Пальмиры, у нас пишут, по крайней мере, израильская пресса, да, там предметы старины, памятники, не только уничтожались, но и вывозились. Не исключено, что мы это увидим где-то на черном рынке или в частных коллекциях. Это тоже некоторый способ подзаработать. Короче говоря, вот отсечь от этих источников воспроизводство людских финансовых ресурсов, поставок вооружений можно. То есть можно загнать ситуацию в некое латентное состояние, когда можно процесс в каком-то смысле контролировать, но рано время от времени появится другой контекст, появятся новые ответы, и этот, так сказать, клеющий под почвой огонь будет все постоянно вырываться наружу. Ну что ж, если сделать общий вывод, то, может быть, лучше так, чем никак.
Александр Иванович, вот сказал Зеев, что западные страны сами взрастили радикальный ислам как альтернативу диктаторским режимам, и теперь сами пожинают плоды содеянного. Вы согласны с этим?
Я не расслышал, чтобы он это сказал. У него прозвучала мысль о том, что на смену, как он выразился, одним радикальным группировкам институализированы, пришли еще более радикальные. Да, здесь это уже вопрос терминологии. И мы видим, что Хамас, которую мы действительно считали радикальной группировкой, на поверку далеко не столь радикальна, как нынешняя ИГИЛ,
конечно,
или Аль-Каида.
Дети по сравнению с ними.
Конечно. Вот. И, соответственно, радикалы типа ИГИЛ были, есть и будут, сейчас их время. Но время ответа на провалы, как говорит коллега, Ханин. Не только. Провалы какие? Какие провалы? ИГИЛ появился в конфликтной ситуации в Ираке. Изначально, да, его предтеча Аль-Каида в Ираке, но оформился уже в Сирии, то есть на территории и в обстановке уже разгорающегося конфликта в Сирии. И это принципиально важно. Это принципиально важно. То есть это боевая организация, которая может только воевать, и никакое это не квази-государство. Батька Махно, наверное, был гораздо более цивилизованным, очевидным, да, цивилизованным и явным выразителем каких-то государственных структур, чем эта группировка. Я глубоко убежден, просто опираясь на определенную информацию, повторю, что не пользуется поддержкой ИГИЛ на оккупированных территориях, массовой поддержкой, да? Отдельные личности всегда готовы, и мы это знаем. Любой режим найдет своих попутчиков везде, особенно если люди приперты угрозой лишения жизни к стенке, то это не вопрос. Просто есть такая статистика, социологические опросы, и есть конкретная реальность, которая в оккупированных, в освобожденных от оккупации ИГИЛом районах выкапывают такое количество могил массовых захоронений, что совершенно ясно, что речь идет о геноциде местного локального масштаба, когда уничтожается часть населения, и оставшаяся часть, естественно, становится безропотной, прячущейся в своих домах. Люди не выходят в поисках даже пищи, иногда стараются точнее, обзаводиться какими-то запасами. Вот. Очень трагичные картины рисуются, поэтому я в этом смысле не соглашусь со своими коллегами, которые говорят, что у этих радикалов есть сколь-либо серьезная поддержка. Даже у Хамаса, замечу, последние опросы последних лет говорят о снижении поддержки жителями Газы этой группировки. Тренд этот вполне устойчивый.
Да, Алексей Малашенко, тогда слово. Как вы согласны с тем, что вот как раз падает поддержка террористических организаций? Или наоборот, она растет?
Да это его ошибка. И просто одно замечание. Еду я где-то, ну, лет 10 там назад по Ферганской долине. Захожу в мечеть города Маргилану. Очень там хороший имам, умный, разумный парень, как сам казался, востоковед. Мы с ним начали выяснить отношения, кто что. Он сначала поддерживал, естественно, президента. А потом он говорит, а вы знаете, если бы сейчас были выборы в Узбекистане, то Бен Ладен прошел бы на первом туре. Поэтому, когда мне говорят, что вот эти все радикалы, там, которые режут головы, не имеют никакого значения, что все это исключение, нет. Нет. Поддержка-то все-таки очень большая. Если бы ее не было, не было бы никакого, к чертовой матери, исламского государства. Поэтому относиться вот ко всей этой публике, что талибы, что в Пакистане, что в Бангладеш, там, ну... Да, простите, еще есть Боку Харам. Это не исключение, это тренд. И это не преступники, не уголовники. Это те люди, которые так думают. И как с ними бороться, а с ними еще и помимо бороться нужно общаться, это крайне тяжело, особенно для Израиля. Да и для России тоже. И примеров я вам могу привести на эту тему, ну, наверное, тысячи. Поэтому очень просто поставить вопрос, как мы их победим? Да не победите вы их. И договориться с ними тоже очень тяжело. Это, если угодно, трагедия. А если трагедия, то конфликт самоидентичности. Мы даже сегодня не обсуждали вопрос с Европой. А уж там-то, простите меня, ну, мы даже не обсуждали вопрос, например, А это связано с исламской миграцией в России. А то, что исламская миграция дошла до Северного Ледовитого океана, и, простите меня, в крупнейших газовых и нефтяных регионах России от 10 до 15% мусульман, мусульман и радикально настроенных, все намного сложнее. И нужно не бороться, хотя, наверное, очень хочется побороться, а думать о том, какая ситуация появилась. Вот такой ситуации, наверное, в отношении между исламом, мусульманским сообществом и всем прочим, там раньше не было. Мы к этому не готовы. А ругать, бороться, там, посылать, не знаю, там, танки, еще что-то, это проще всего. Но это ни к чему не приведет. Поэтому, когда мне задают вопрос, а как быть, а мне его задают почти каждый день, я не знаю. Я понимаю, что качественно меняется ситуация. И ругать вот этих вот исламистов, пугать ими, это проще всего. Это понятно, ясно. Это вот такая-то непонятная публика. И исламское государство в этом отношении – это наиболее радикальный слой вот того, о чем мы сейчас говорим. Но попробуйте его уничтожить.
Давайте Заеву Ханину, да, спасибо. Алексей, спасибо. Давайте Заеву дадим слово. Заев, вы согласны, что вот Алексей так иронически спросит, что вы их и уничтожить, не уничтожите, и договориться, не договоритесь с ними?
Это все так, но и так, и не так, да. Ну, он, Алексей абсолютно прав, как Александр абсолютно прав, да, по-своему, что эти настроения, они преобразуют некую сложную мозаику отношений, тенденций, чувств, ощущений, в зависимости от того, с какой стороны мы на это смотрим. И с одной стороны посмотришь, чуть ли не гражданское общество, да, просто такого восточного типа, а с другой стороны абсолютный тоталитаризм, с которыми, с лидерами которого вообще и говорить не о чем, потому что они абсолютные фанатики. Это, кстати, объясняет, скажем так, является индикатором некоторых сложностей проведения опросов общественного мнения, ну, которым я бы, как бы это выразиться, скажем так, не относился бы чересчур серьезно. Даже вон у нас на недавних выборах Кнессет опросные агентства полностью провалились, как и в Великобритании, кстати сказать. Чего уж там говорить о вопросах общественного мнения в Газе, в Южном Ливане или даже на Западном берегу. А уж если мы проведем опрос где-нибудь в Ираке сегодня, то-то данные получим. Но, во всяком случае, как бы там ни было, я все-таки при этом вполне согласился бы с Александром, что контролировать ситуацию можно. Ну, вот давайте посмотрим на израильский опыт. Да? У нас под боком сектор Газы. Совершенно нет никакой проблемы, что в случае, если бы политическое решение было принято, режим Хамаса превратился бы просто в пыль. Вместе со зданиями и сооружениями, и складами, которые их вооруженные группы контролируют. И то, что они живы, и даже относительно здоровы, и иногда даже неплохо себя чувствуют, это только заключается в том, что этого политического решения принято не было, что израильское военно-политическое руководство исходит из того, что нужно не управлять Газой, а постараться управлять кризисом в Газе. Да? Другое дело, что если они перейдут некую красную черту, тогда уже просто не будет выхода, кроме как ситуацию изменить, да? Режим Хамаса ликвидировать и дальше решать проблемы по мере их поступления. Да. Поэтому я думаю, что, ну, по крайней мере, так говорят некоторые комментаторы в Израиле, что и никакой радикальный методологический иного выхода из проблемы, из проблемы Даэш, то есть это ИГИЛ, как вы его называете, по большому счету нет.
Ну, спасибо, Заев, да, но мне кажется, вот, и Александру кажется, что они-то свою черту уже перешли, и поэтому эту тему будем обязательно продолжать, потому что сегодня только первый, что ли, этап. Боевики ИГИЛ взяли под контроль древнесирийский город Пальмиру, где находятся развалины времен Римской империи. И это больше всего встревожило цивилизованное человечество. А мы на этом наш эфир заканчиваем. Я благодарю всех его участников. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Елена Колупаева.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».